Иван Александрович Гончаров. Обломов. Часть первая, глава седьмая. Захару было за 50 лет. Он был уже не прямой потомок тех русских колебов, рыцарей лакейской, без страха и упрека, исполненных преданности господам до самозабвения, которые отличались всеми добродетелями и не имели никаких пороков. Этот рыцарь был и со страхом, и с упреком. Он принадлежал двум эпохам, и обе положили на него печать свою. От одной перешла к нему по наследству безграничная преданность к дому Обломовых, а от другой, позднейшей, утонченность и развращение нравов. Страстно преданный барину, он, однако ж, редкий день в чем-нибудь не солжет ему. Слуга старого времени удерживал, бывало, барина от расточительности и невоздержания, а Захар сам любил выпить с приятелями на барский счет. Прежний слуга был целомудрен, как евнух, а этот все бегал к куме подозрительного свойства. Тот крепче всякого сундука сбережет барские деньги, а Захар норовит усчитать у барина при какой-нибудь издержке гривенник и непременно присвоит себе лежащую на столе медную гривну или пятак. Точно так же, если Илья Ильич забудет потребовать сдачи от Захара, она уже к нему обратно никогда не поступит. Важнее сумм он не крал, может быть потому, что потребности свои измерял гривнами и гривенниками, или боялся быть замеченным, но, во всяком случае, не от избытка честности. Старинный Колеб умрет скорее, как отлично выдрессированная охотничья собака над съестным, которое ему поручит, нежели тронет. А этот так и выглядывает, как бы съесть и выпить и то, чего не поручают. Тот заботится только о том, чтоб барин кушал больше и тосковал, когда он не кушает. А этот тоскует, когда барин съедает дотла все, что не положит на тарелку. Сверх того, Захар и сплетник. В кухне, в лавочке, на сходках, у ворот он каждый день жалуется, что житья нет, что этакого дурного барина еще не слыхано. И капризен-то он, и скуп, и сердит, и что не угодишь ему ни в чем, что, словом, лучше умереть, чем жить у него. Это Захар делал не из злости и не из желания повредить барину, а так, по привычке, доставшейся ему по наследству от деда его и отца. Обругать барина при всяком удобном случае. Он иногда от скуки, от недостатка материала для разговора или чтобы внушить более интереса слушающей его публике, вдруг распускал про барина какую-нибудь небывальщину. «Мой-то повадился вон все к той вдове ходить!» — хрипел он тихо, по доверенности. «Вчера писал записку к ней!» Или объявит, что барин его такой-то картежник и пьяница, какого свет не производил, что все ночи напролет до утра бьется в карты и пьет горькую. А ничего не бывало. Илья Ильич ко вдове не ходит, по ночам мирно почивает, карт в руки не берет. Захар неопрятен, он бреется редко, и хотя моет руки и лицо, но, кажется, больше делает вид, что моет. Да и никаким мылом не отмоешь. Когда он бывает в бане, то руки у него из черных сделаются только часа на два красными, а потом опять черными. Он очень неловок. Станет ли отворять ворота или двери, отворяет одну половинку, другая затворяется. Побежит к той, это затворяется. Сразу он никогда не поднимает с пола платка или другой какой-нибудь вещи. Она гнется всегда раза три, как будто ловит ее. И уж разве в четвертый раз поднимет, и то еще иногда уронит опять. Если он несет через комнату кучу посуды или других вещей, то с первого же шага верхние вещи начинают дезертировать на пол. Сначала полетит одна, он вдруг сделает позднее и бесполезное движение, чтобы помешать ей упасть, и уронит еще две. Он глядит, разиня рот от удивления, на падающие вещи, а не на те, которые остаются на руках, и оттого держит поднос косо, а вещи продолжают падать. И так иногда он принесет на другой конец комнаты одну рюмку или тарелку, а иногда с бранью и проклятиями бросит самый последний, что осталось в руках. Проходя по комнате, он заденет то ногой, то боком за стол, за стул, не всегда попадает прямо в отворенную половину двери, а ударится плечом о другую и обругает при этом обе половинки, или хозяина дома, или плотника, который их делал. У Обломова в кабинете переломаны или перебиты почти все вещи, особенно мелкие, требующие осторожного обращения с ними. И все по милости Захара. Он свою способность брать в руки вещь прилагает ко всем вещам одинаково, не делая никакого различия в способе обращения с той или другой вещью. Велят, например, снять со свечи или налить в стакан воды. Он употребит на это столько силы, сколько нужно, чтобы отворить ворота. Не дай бог, когда Захар воспламенится усердием угодить барину и вздумает все убрать, вычистить, установить, живо, разом привести в порядок, бедам и убыткам не бывает конца. Едва ли неприятельский солдат, ворвавшись в дом, нанесет столько вреда. Начиналась ломка, падение разных вещей, битье посуды, опрокидывание стульев. Кончалось тем, что надо было его выгнать из комнаты, или он сам уходил с бранью и с проклятиями. К счастью, он очень редко воспламенялся таким усердием. Все это происходило, конечно, от того, что он получил воспитание и приобретал манеры не в тесноте и полумраке роскошных, прихотливо убранных кабинетов и будуаров, где черт знает чего не наставлено, а в деревне, на покое, просторе и вольном воздухе. Там он привык служить, не стесняя своих движений ничем, около массивных вещей. Обращался все больше с здоровыми и солидными инструментами, как то с лопатой, ломом, железными дверными скобками и такими стульями, которых с места не своротишь. Иная вещь – подсвечник, лампа, транспарант, пресс-папье – стоит года 3-4 на месте. Ничего. Чуть он возьмет ее, смотришь. «Сломалась?» «Ах!» — скажет он, иногда при этом Обломову с удивлением.
«Посмотрите-ка, сударь, какая диковина! Взял только в руки вот эту штучку, а она и развалилась!»
Или вовсе ничего не скажет, а тайком поставит поскорее опять на свое место и после уверит барина, что это он сам разбил. А иногда оправдывается, как видели в начале рассказа, тем, что и вещь должна же иметь конец, хоть будь она железная, что не век ей жить. В первых двух случаях еще можно было спорить с ним. Но когда он, в крайности, вооружался последним аргументом, то уже всякое противоречие было бесполезно, и он оставался правым без апелляции. Захар начертал себе однажды навсегда определенный круг деятельности, за который добровольно никогда не переступал. Он утром ставил самовар, чистил сапоги и то платье, которое барин спрашивал, но отнюдь не то, которое не спрашивал, хоть виси оно 10 лет. Потом он мел, не всякий день, однако ж, середину комнаты, не добираясь до углов, и обтирал пыль только с того стола, на котором ничего не стояло, чтоб не снимать вещей. Затем он уже считал себя вправе дремать на лежанке или болтать с Анисьей в кухне, из дворни у ворот, ни о чем не заботясь. Если ему приказывали сделать что-нибудь сверх этого, он исполнял приказания неохотно, после споров и убеждений в бесполезности приказания или невозможности исполнить его. Никакими средствами нельзя было заставить его внести новую постоянную статью в круг начертанных им себе занятий. Если ему велят вычистить, вымыть какую-нибудь вещь или отнести то, принести это, он, по обыкновению, с ворчанием исполнял приказания. Но если бы кто захотел, чтобы он потом делал то же самое постоянно сам, то этого уже достигнуть было невозможно. На другой, на третий день и так далее нужно было бы приказывать то же самое вновь и вновь, входить с ним в неприятные объяснения. Несмотря на все это, то есть, что Захар любил выпить, посплетничать, брал у Обломова пятаки и гривны, ломал и бил разные вещи и ленился, все-таки выходило, что он был глубоко преданный своему барину слуга. Он бы не задумался сгореть или утонуть за него, не считая этого подвигом, достойным удивления или каких-нибудь наград. Он смотрел на это как на естественное, иначе быть не могущее дело. Или, лучше сказать, никак не смотрел, а поступал так, без всяких умозрений. Теории у него на этот предмет не было никаких. Ему никогда не приходило в голову подвергать анализу свои чувства и отношения к Илье Ильичу. Он не сам выдумал их. Они перешли от отца, деда, братьев, дворни, среди которой он родился и воспитывался, и обратились в плоть и кровь. Захар умер бы вместо барина, считая это своим неизбежным и природным долгом, и даже не считая ничем, а просто бросился бы насмерть, точно так же, как собака, которая при встрече с зверем в лесу бросается на него, не рассуждая, отчего должна бросаться она, а не ее господин. Но зато, если понадобилось, например, просидеть всю ночь подле постели барина, не смыкая глаз, и от этого бы зависело здоровье или даже жизнь барина, Захар непременно бы заснул. Наружно он не выказывал не только подобострастия к барину, но даже был грубоват, фамильярен в обхождении с ним, сердился на него, не шутя, за всякую мелочь, и даже, как сказано, злословил его у ворот. Но все-таки этим только на время заслонялось, а отнюдь не умалялось кровное, родственное чувство преданности его не к Илье Ильичу собственно, а ко всему, что носит имя Обломова, что близко, мило, дорого ему. Может быть, даже это чувство было противоречием собственным взглядам Захара на личность Обломова. Может быть, изучение характера барина внушало другие убеждения Захару. Вероятно, Захар, если б ему объяснили о степени привязанности его к Илье Ильичу, стал бы оспаривать это. Захар любил Обломовку. Как кошка свой чердак, лошадь стойла, собака конуру, которая родилась и выросла. В сфере этой привязанности у него вырабатывались уже свои особенные, личные впечатления. Например, обломовского кучера он любил больше, нежели повара, скотницу Варвару больше их обоих, а Илью Ильича меньше их всех. Но все-таки обломовский повар для него был лучше и выше всех других поваров в мире, а Илья Ильич выше всех помещиков. Тараску, буфетчика, он терпеть не мог. Но этого Тараску он не променял бы на самого хорошего человека в целом свете, потому только, что Тараска был обломовский. Он обращался фамильярно и грубо с Обломовым, точно так же, как шаман грубо и фамильярно обходится со своим идолом. Он и обметает его, и уронит, иногда, может быть, и ударит с досадой. Но все-таки в душе его постоянно присутствует сознание превосходства натуры этого идола над своей. Малейшего повода довольно было, чтобы вызвать это чувство из глубины души Захара и заставить его смотреть с благоговением на барина, иногда даже удариться от умиления в слезы. Боже, сохрани, чтоб он поставил другого, какого-нибудь барина, не только выше, даже наравне с своим. Боже, сохрани, если б это вздумал сделать и другой. Захар на всех других господ и гостей, приходивших к Обломову, смотрел несколько свысока и служил им, подавал чай и прочее с каким-то снисхождением, как будто давал им чувствовать честь, которую они пользуются, находясь у его барина. Отказывал им грубовато. «Барин где почивает?» — говорил он, надменно оглядывая пришедшего с ног до головы. Иногда вместо сплетни и злословия он вдруг принимался неумеренно возвышать Илью Ильича по лавочкам и на сходках у ворот. И тогда не было конца восторгу. Он вдруг начинал вычислять достоинства барина, ум, ласковость, щедрость, доброту. Если у барина его недоставало качеств для панегирики, он занимал у других и придавал ему знатность, богатство или необычайное могущество. Ему нужно было постращать дворника, управляющего домом, даже самого хозяина. Он стращал всегда барином.
«Вот постой, я скажу барину», — говорил он с угрозой. «Будет уже тебе».
Сильнее авторитета он и не подозревал на свете. Но наружные сношения Обломова с Захаром были всегда как-то враждебны. Они, живучи вдвоем, надоели друг другу. Короткое, ежедневное сближение человека с человеком не обходится ни тому, ни другому даром. Много надо и с той, и с другой стороны жизненного опыта, логики и сердечной теплоты, чтоб, наслаждаясь только достоинствами, не колоть и не колоться взаимными недостатками. Илья Ильич знал уже одно необъятное достоинство Захара – преданность к себе, и привык к ней, считая также, с своей стороны, что это не может и не должно быть иначе. Привыкший же к достоинству однажды навсегда, он уже не наслаждался им, а между тем не мог и при своем равнодушии к всему сносить терпеливо бесчисленных мелких недостатков Захара. Если Захар, питая в глубине души к барину преданность, свойственную старинным слугам, разнился от них современными недостатками, то Илья Ильич, с своей стороны, ценя внутреннюю преданность его, не имел уже к нему того дружеского, почти родственного расположения, какое питали прежние господа к слугам своим. Он позволял себе иногда крупно браниться с Захаром. Захару он тоже надоедал собой. Захар, отслужив в молодости лакейскую службу в барском доме, был произведен в дядьки к Илье Ильичу и с тех пор начал считать себя только предметом роскоши, аристократическую принадлежностью дома, назначенную для поддержания полноты и блеска старинной фамилии, а не предметом необходимости. От этого он, одев барчонка утром и раздев его вечером, остальное время ровно ничего не делал. Ленивый от природы, он был ленив еще и по своему лакейскому воспитанию. Он важничал в дворне, не давал себе труда ни поставить самовар, ни подмести полов. Он или дремал в прихожей, или уходил болтать в людскую кухню. Не то, так по целым часам, скрестив руки на груди, стоял у ворот и с сонной задумчивостью посматривал на все стороны. И после такой жизни на него вдруг навалили тяжелую обузу выносить на плечах службу целого дома. Он и служи барину, и мети, и чисть, он и на побегушках. От всего этого в душе его залегла угрюмость, а в нраве проявилась грубость и жестокость. От этого он ворчал всякий раз, когда голос барина заставлял его покидать лежанку. Несмотря, однако ж, на эту наружную угрюмость и дикость, Захар был довольно мягкого и доброго сердца. Он любил даже проводить время с ребятишками. На дворе, у ворот, его часто видели с кучей детей. Он их мирит, дразнит, устраивает игры или просто сидит с ними, взяв одного на одно колено, другого на другое. А сзади шею его обовьет еще какой-нибудь шалун руками или треплет его за бакенбарды. И так Обломов мешал Захару жить тем, что требовал поминутно его услуг и присутствия около себя, тогда как сердце, сообщительный нрав, любовь к бездействию и вечная, никогда не умолкающая потребность жевать, влекли Захара то к куме, то в кухню, то в лавочку, то к воротам. Давно знали они друг друга и давно жили вдвоем. Захар нянчил маленького Обломова на руках, а Обломов помнил его молодым, проворным, прожорливым и лукавым парнем. Старинная связь была неистребима между ними. Как Илья Ильич не умел ни вставать, ни лечь спать, ни быть причесанным и обутым, ни отобедать без помощи Захара, так Захар не умел представить себе другого барина, кроме Ильи Ильича, другого существования, как одевать, кормить его, грубить ему, лукавить, лгать и в то же время внутренне благоговеть перед ним.